Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. И вы можете нам звонить в студию по телефону 8-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Господь всем приступающим к Нему и желающим усвоить Ему объясняет: «Аще кто грядет ко мне и не отречется от мира и от себя, не может быть мой ученик». Но этого можно добиться только если оставить все мирское и принять монашество. Но ведь не все могут уйти в монастырь. Тогда, получается, простым мирянам, не отказавшимся от всего мирского, нет возможности стать христианами.
Это ж надо. Так промыслом Божьим было устроено, что на день, когда мы празднуем память Марии Египетской, задали этот вопрос. Мария Египетская, ученица Христова?
Ну, еще какая?
Ну вот, она не принимала монашество. Так что...
Что тогда человек здесь не понял в словах Христа? Может быть, понятие мира?
Да, отвержение мира, не понял.
То есть человек понял это как буквально уйти из...
Ну, все святые отцы, монахи, говорили о том, что отвержение мира – это отвержение от мира своих страстей. Ну, совсем не обязательно уход там в пустыню, потому что уходишь в пустыню – и страсть с собой берешь.
Да говорят, что они там еще больше обозляются.
Нет, это безусловно. Это безусловно.
По-православному ли я поступлю, если подам в суд на коммунальную службу многоквартирного дома за невыполнение своих обязательств? Не повредит ли это моей душе?
Повредит или не повредит, я не знаю. Это зависит от устроения души данного человека. Если человек принципиальный сутяга, то, конечно, лучше ему вот Великим постом воздержаться. А так это как? Это законные есть правила игры, ну, такие процедуры. То подача в суд, а тем более на службу, никак не, вообще ни на что не влияет. Это как вот, ну, просят предоставить какую-то справку. Ты идешь, получаешь справку, передаешь туда. Та же, и есть такие вещи, чтобы требовать какие-то деньги, которые, ну, по закону тебе причитаются, ты подаешь в суд, суд утверждает, ты получаешь эти деньги. Немножко хлопотная процедура, время требует, но тут, как теперь модно говорить, ничего личного. Алло, есть добрый вопрос? Вечер.
Алло, добрый вечер. Алло.
А мы уже обменялись. Что требуется от нас?
Да. Это Виктор из Москвы. Я вас приветствую. У меня такой вопрос. Христос сказал, что приходящий ко мне алкать не будет. Это в Евангелии от Иоанна, когда он разговаривает с самарянкой. А с другой стороны, у меня вопрос такой, блаженный нищету. То есть получается человек, нуждающийся во Христе, приходит к Христу, получает насыщение, и как бы и все. И дальше ему уже ничего не надо. Это как-то вот у меня такой вопрос, что-то какая-то у меня сейчас возникла неувязка вот в этом рассуждении в моем.
А потому что надо не увязывать, а стяжать мирный дух. Тогда все неувязки, они отпадут сами, и даже память о них исчезнет. Потому что стяжание Святаго Духа – это не есть попытки что-то увязать с чем-то. Ну, допустим, теоретически сейчас вам все будет разложено. А толку-то что? Это вообще ничего не изменит. Только если человек достигнет благодати Святаго Духа, тогда он узнает, что значит алкать, что значит насытиться, что значит вот... Но обрести достаточную полноту для блаженства.
То есть человеку, читающему Священного Писания, не хватает благодати, изъясняющей смысл этих слов. И так будет до тех пор, пока он ее не
обретет. Пока не приобретет некий опыт такого шествия за Христом. Тогда он через призму своего опыта, даже маленького, обязательно это все увидит и почувствует.
Но если человек не понимает правильно Евангелие, как он может идти за Христом?
А для этого есть святые отцы. Берешь толкование Иоанна Богослова, Иоанна Златоуста. Пожалуйста.
Но если оно оказывается для человека сложным?
Ну, тогда, может, что-то и попроще, поближе к нашему времени.
То есть обязательно человеку понимание, для понимания Священного Писания нужно толкование?
Конечно. Иначе будет, да простят меня наши братья-баптисты, будет баптизм.
То есть даже какие-то простые вещи своему пониманию нельзя доверять?
Ну, конечно, потому что если у человека нет опыта, он может от ветра своей головы такое там насочинять. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, мои любимые батюшки. Вас беспокоит раба Божья Ирина из Москвы. Батюшка, рассудите, пожалуйста. У нас православная семья. Дочь моя регулярно причащается, входит в храм. Была 2 недели назад в Гонконге. И купила мне в подарок большую статуэтку Будды. Я принять этот подарок отказалась, чем до слез ее обидела. У меня дома только православные иконы и святыни. Рассудите, была ли я права.
А сколько дочке лет-то?
32.
О, да, интересно, сильно православная дочка. Понимаете... Сейчас пост, конечно, но эта проблема не стоит выеденного яйца. Я не знаю, за что уж вас, нас так с отцом Александром возлюбили, но какие-то вы странные дамы. Из-за Будды ссориться. Как-то принимать, не принимать, обижаться, не обижаться. Мне вообще недавно бегемота фарфорова подарили. Я говорю, это намек? Я говорю, нет. Я говорю, ну ладно, тогда. Правда, не нашел еще места, куда бы его поставить. Ну, такой симпатичный бегемот. Ну, в общем, это для нас очень сложный вопрос. Я даже не могу не то что рассудить, а линию... даже рассуждений, защиты и иска не могу выстроить. Не хватает компетенции.
Не могу причастить внука. Ребенок, как видит купола храма, кричит до истерики. Пытался завести силой. Совсем плохо. Уговорить не удается. Как действовать?
Подождать.
Что эта истеричность в нем сама как-то из пройдет?
Нет, но это связано с тем, что он когда-то испугался. А может быть, уже его силы заводили. Поэтому он ничего хорошего от этого захода силой не ожидает.
То есть у него такой опыт отрицательный?
Ну, может быть, это одна из версий. А там... Вплоть до беснования. Тут может быть что угодно.
Как удовлетворить потребности духа, души и тела, чтобы все было в гармонии в человеке?
Ну, вообще-то об этом написано в Евангелии.
То есть заповеди Божии, они как раз приводят человека в гармонию.
Гармония, ну, вообще, вот в Евангелии такого слова нет. Поэтому не совсем понятно, что вообще тот человек, который нас вопрошает, вообще, что он ищет.
Ну, тут можно только догадываться, да, о его желании.
Ну, а чего вот гадать? Гармонии продаются вот там, в магазине, где русские народные инструменты. Разные гармонии, там, аккордеоны.
Чтобы душа не болела, чтобы тело не страдало, чтобы дух был не уничижен.
Ну, чтобы душа не болела, надо стать бессовестным человеком. Например. Тогда душа не будет не болеть. Нужно стать полностью равнодушным. А чтобы тело не болело, нужно стать парализованным.
Ничего не чувствуешь.
Да.
Ну, чтобы еще тоска не снедала.
Тоска. Та тоска, которая в лесу. Или та тоска, которая
грусть. Грусть.
Грусть. Но не та, не тот грусть, который растет в лесу.
Ой, Машка, да. Люди часто задают вопрос, по которому непонятно вообще, чего они хотят.
Ну да, потому что нужно договориться о терминах, а непонятно вот, ну, мне лично. Что имеется в виду? Я не понимаю, что такое гармония в данном контексте. Ну, например, вот апостол Петр, когда его приговорили к распятию, попросил, чтобы его распяли головой вниз. Испытывал ли его в этот момент тело чувство гармонии?
Тогда, может быть, как-то объяснить с точки зрения христианства, что такое вот эта гармония?
Не знаю.
Какая она должна быть?
Я не знаю, о чем речь. У нас нет этого термина. У нас есть покаяние. Например. Там отвержение от мира. Стяжание Духа Святаго. Когда вот встречаешься с этим, ну, с задачей образовательных органов воспитания гармоничной, гармонично развитой личности. Что это значит? Непонятно. Что он с одинаковым усердием лупит в барабан и играет в футбол? Что это значит? Набор каких-то пышных слов.
Ну да, звучит для человека очень привлекательно.
Ну да, но это же пустые звуки. Надо же это расшифровывать.
Как правильно распознать, где добро, где зло? Ведь у каждого человека своя шкала ценностей. На что ориентироваться в этом распознавании?
На Евангелие. Что для человека обычного представляет собой ценность, то и является мерзостью перед Богом. Потому что для людей, живущих в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, что является перед Богом мерзостью.
Получается, что практически все, чем живет современный человек...
Ну, не только современный, это и древний так жил.
Ну, это мы... Древних мы не трогаем, мы их не знаем.
Ну, не будем трогать. Вот. Хотя это древних трогать самое безобидное.
Да.
По крайней мере, они не обижаются.
Получается, что чуть ли не вся жизнь мерзость.
К сожалению, оно что ж делать? Перед Богом.
И получается, что как человеку выбираться из этой мерзости? Он все, в этом он рожден, в этом он воспитан, в этом он вырос. Это составляет, ну, как бы основу его, опору его жизни.
Так вот, Господь и говорит, что покайтесь. Что значит? Ну, можно иначе перефразить. Выбирайтесь из мерзости. Это и есть покаяние. То есть незачем закапываться в нее глубже и глубже.
Оказывается, закапываться-то легче.
Да как сказать?
Но оно такое, без усилий получается.
А тоска?
Которая в лесу.
Да. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. Батюшка Дмитрий, это Николай из Черноголовки звонит.
Ну, отлично,
вот Николай. Вот и не приходил вам поразмышлять на такую тему. Вот, допустим... Родитель попадает в рай, а дитё её попадает в ад. Вот будет ли тогда для родителя рай раем? Спасибо за ответ.
Я, конечно, на эту тему не размышлял, потому что тут хоть голову сломай. Но я размышлял насчёт того, что попадает. И понял, что никто никуда не попадает. А каждый приобретает то, к чему стремилась его душа.
Ну вот опять же, многие говорят, я стремлюсь к добру. А понятие добра у него совершенно иное, чем у Бога. И вот человек всю жизнь стремится к этому добру, стремится. А потом оказывается, что, дорогой мой, ты всю жизнь мерзости служил.
Да, конечно. Более того, преподобный Серафим говорит, что добро, сделанное вне Христа, это зло. И поэтому и давно древние заметили, что благими намерениями вымощен ад. Даже если вот сегодня ко мне женщина приходила, у нее дочка наркоманка. Что это значит? Дочка живет в аду. А мама страдает. Ну, никто никуда не попадает. Просто человек сам выбрал себе ад. И в нем живет.
То есть он его и выстроил для себя, получается.
Ну да, ведь это же не просто так вот. Шел-шел человек по тротуарчику, глянул на солнышко, хопа, и он наркоман. Это же целый путь, который человек прошел сам. Причем таясь от родителей.
Получается, что и муку человек выбирает себе сам.
Ну, разумеется. А почему выбирает муку? Он же не верит, что будет абстиненция. Он не верит, что будет деградация. Он не верит, что будет ранняя смерть. Он ничему этому не верит. Он не верит тем людям, которые любят. А вот по этой женщине видно, как мать ее любит, И как она страдает, это вообще ужас. Ну, а что им страдания родителей?
Ну, наверное, она пришла с вопросом, батюшка, чем можно помочь, что делать?
Нет, излить душу. Я этот душек принял. А что тут делать? Она сейчас поместила ее в такой центр. Ну, даст ли это длительный, так сказать, какой-то успех, ремиссию, это непонятно.
То есть это получается, ну, такое вот уже несение креста до конца, наверное. Или дочка умрет, или мама.
Ну, умрет это тоже не конец. Вот рассуждает же человек. Попадает, не попадает. Тебе попало или не попало?
Имеет ли православный человек право служить в спецподразделениях, участвовать в контртеррористических операциях? Ведь, может быть, придется убивать других людей.
Да что ты! Могу даже обрадовать этого товарища. Чем больше убивать, тем лучше. А право – это же категория юридическая. Там все отрегулировано. Все и для спецназа, и для контртеррористической операции. Все отрегулировано.
Сестра убежденная баптистка. Надо ли о ней молиться? Она просит.
А все баптисты убежденные? У меня даже есть знакомый один, можно сказать, приятель баптист. Но он сейчас уже не убежденный, потому что он стал православным. Но он всегда был убежденным, пока не стал православным.
Поменял свои убеждения.
Ну, как-то не то, что он поменял. Это была такая целая эволюция, причем, которая заняла, по-моему, больше 20 лет. Это не каким-то наскоком или что-то кто-то с ним побеседовал. Целая такая жизнь прошла.
Вот удивительно, смотришь на таких людей, душа за них радуется. А другие нет, вот никак. Вот упираются изо всех сил до конца.
Так, ну как, ну на здоровье. Ну что ж тут сделать? Человек свободен. И он может сам распоряжаться вот своей жизнью. Ну сам себе строить. Сам себе строить жизнь. А можно ли молиться за баптиста? А почему нет? Если уж мы за насекомых молимся, а баптисты не насекомые, молиться есть о пчелах. Ну так и чё ж. Почему ж за баптиста не помолиться?
Расскажите, пожалуйста, какие есть обоснования истинности Евангелия, его неизменяемости за время его существования и о тех людях, которые толковали Евангелие? Чем церковь руководствовалась, когда рекомендовала их писание?
Исключительно Святым Духом. Человек хочет перевести это в алгебру. Но ничего не выйдет. Это, понимаешь, вот есть... Девушка с веслом, которая где-то стоит в подмосковном пионерлагере, такая гипсовая. А есть, допустим, Генри Мур, скульптор, ну, известный на весь мир. И один человек, который не знаком с творчеством Генри Мура, он может сказать, ну, что это такое? Не пойми чего, какие-то такие округлые оковалки лежат. А здесь все понятно. Девочка стоит с веслом, Вот трусики на ней, маечка, косички. Это мне все понятно. Вот это хорошая скульптура. А Генри Мур плохая. А на самом деле все наоборот. Поэтому человек может понимать что-то совсем не то, и ему нравится, может быть, совсем, что к искусству не имеет отношения. А то, что есть действительно настоящее искусство, но просто язык посложней, ему недоступен. Поэтому люди спрашивают, откуда змей взялся там в Эдеме. Непонятно, потому что им непонятен язык Библии. Та же вот совсем, что человек по гордости считает, что он имеет право судить, предварительно не учась. Ну да. Вот как первокласснику можно там уравнение Максвелла положить на стол, ну давай. Порешаем. Он скажет, да ну как это ерунда. А это не ерунда, просто задача, она не по его детскому уму. Только и всего. Та же с Евангелием. Если человек будет сам от своей головки там все это решать, ну, какие-то элементы он может понять. Какую-то притчу. А в основном, конечно, нет.
Часто люди верующие задают такой вопрос, потому что на них наседают их неверующие или ну, такие невоцерковленные друзья и родственники. Вот они говорят, чем мне ответить, как мне объяснить?
Зачем отвечать, когда это запрещено? Вот это я не понимаю. Апостол Павел-то это запретил? Если человек немощной в вере, то есть в вопросах веры, абсолютно немощный. Как же я буду с ним вступать в споры о мнениях по поводу веры? Этим я сам прям нарушу заповедь апостола Павла. Зачем же так грешить-то? Что я ему скажу? Да ничего. Молчи и улыбайся.
Человек приступает и говорит, откуда ты знаешь, что Евангелие истина? Это же сколько веков прошло, сколько ее переписали. Любую книжку возьми, и за такое время в ней сколько возгласов крадется ошибок.
Спасибо, я подумал. И стоишь и улыбаешься.
А что значит, что каждый человек должен быть готов свидетельствовать о своем уповании? Когда...
Ну-ка. Допустим, у человека спросят, а ты чаешь в воскресении мертвых и жизни будущего века? Ожидаю. Вот и ответ готов, а что больше? Что ты веришь в загробную жизнь? Да. Вот и все. Что тут?
То есть любой спор на эту тему нужно отвергать?
Спор всегда. Но даже обмен мнениями с человеком немощной веры совершенно контрпродуктивен, как говорит наш президент.
То есть молчание в этом случае не будет таким как бы согласием с его ошибочным мнением. Некоторые боятся, что ж я промолчу, значит, я с ним соглашаюсь.
Ничего подобного. Просто не хочу метать бисер.
Можно ли просить Бога об избавлении от страстей? Или это желание сойти со креста, и страсти нужно терпеть, как скорби? В каких случаях молиться об избавлении, а в каких об укреплении?
Да это одно и то же. Какая-то казуистика.
То есть человек предлагает вообще страсть потерпеть. Если она в нем действует. Это что?
Не знаю. О чем тут говорить? Что я знаю только одно, что от страстей может человека избавить только Христос своей благодатью. Если его об этом не просить, это и не случится.
А человек вообще не собирается просить об избавлении.
Ну, не собирается, это его личное дело. Снимаю шляпу и иду домой.
Слушал ваши проповеди, интервью. Все сказанное вами мне понравилось. Одно осталось неясным. Как можно проводить аналогию между церковью и оперой? Вы оправдываете церковные таксы на требы, и таинство выходит. А в Святом Евангелии сказано: «Даром прияли, даром отдавайте».
Угу. А речь же идет не об этом, а речь идет о другом. Что электричество даром церковь получает, а и звездку, а пигменты, а керамическую плитку, а свечи с завода. Это все даром получено? Нет, не даром. Тогда извините, а кто будет за это платить?
Ну, вот люди над этим не задумываются.
Ну, а я поэтому... Не то, что я сравниваю, но просто, ну, как бы объясняю. Да, раз в году даже в музей можно прийти бесплатно. И ночные там есть всякие сеансы посещения. Никто не обижается, приходит ночью. Их там пускают на какие-то часы. Все нормально. А так... Большой театр, пятерочку. Будьте любезны. А что взамен? Это еще не факт, что ты получишь, так сказать, какое-то эстетическое удовольствие. Можешь и так вообще пролететь, что с первого акта уйдешь.
А деньги не воруют?
Не. Так что, что тут? Это просто, чтобы объяснить, а не что чем-то церковь похожа на театр. Разве Царство Небесное похоже на жемчужину? Или вообще Царство Небесное подобно купцу? А, ну вот, вот оно, Царство Небесное, купец. Это все торговля. Значит, в Евангелии написано. А не в книжке там проповеди отца Дмитрия Смирнова. Просто уж стараешься как бы объяснить, чтобы, ну уж совсем, кто еле-еле вообще может организовать мыслительный процесс в своих лобных долях, чтобы хоть что-то понял. Но в следующий раз буду говорить про гараж и самосвалы. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вы знаете... У меня будет к вам не один вопрос. Вот первый вопрос от Матфея, 25 глава. Я читаю уже много лет Евангелие и Ветхий Завет постоянно, по утрам особенно. Но вот все в этот раз у меня что-то не могу я совсем до конца понять. А притча о 10 девах, о масле... которые одни запасли, а другие нет. Вот это первый вопрос.
Второй... Отвечаю сходу.
Да.
Масло, под маслом именуется благодать Святаго Духа.
Да.
Если человек в результате своей жизни не собрал должное количество благодати,
да,
то он не выходит навстречу жениху, который есть я, Христос.
Понятно.
Пожалуйста.
Понятно.
А второй
вопрос у меня такой казус. Дело в том, что у меня одна приятельница молилась, чтобы ей Бог помог исцелиться, и говорила: «Господи, пошли мне чудо». И ей приходит чудо. И она этим чудом, значит, чудо-минерал, она исцеляет себя почти. И я ей говорю: поблагодари Бога. И вдруг я слышу в ответ, она говорит, что я его буду благодарить, если столько в войну евреев сожгли, и они шли, молились, а Бог им не помог. Я не знала, что ответить. Вот скажите, что бы вы ответили этому человеку? Простите меня.
Я бы не стал бы даже разговаривать. Что тут ответишь? Раз евреев сожгли, значит, Бога нет. Что ж тут? Но непонятно, почему евреев-то. Цыган-то тоже сожгли. А скольким сербам не только их закололи ножами, но и даже вырезали им глаза. Иногда в обратном порядке. Сначала глаза, а потом их резали. А сколько русских? А сколько украинцев? А белорусов? Каждый четвертый погиб на целой территории Беларуси. И вот из четырех это гораздо больше, чем евреев. Почему евреев-то? Холокост это по отношению ко всем был. И все молились. Ну, каждый по-своему. Евреи по-своему. Белорусы по-своему. И цыгане тоже по-своему. Потому что цыгане обычно не придерживаются той религии, в каком народе они в данный момент живут. Так что как-то очень, ну, к евреям как-то в этом высказывании вашей знакомой какое-то такое неправильное отношение.
Почему, когда человек так усердно молится, Господь порой остается безучастным к его молитве?
Это там кто-то спрашивает?
Нет, это я от себя, потому что я такие тоже претензии к Богу часто слышу, когда люди говорят...
Потому что для Бога самое важное – это общение с человеком. И если Господь некоторым людям сразу бы давал просимое, они бы тут же бы переставали бы молиться. Получил, как бы ладошки отряхнул и пошел дорогой жизни дальше, не вспоминая о Боге. А постоянная какая-то скорбь, она дает ему энергию молиться дальше. До тех пор, пока он не почувствует в Боге потребность. А когда такая потребность возникнет, уже и болезнь будет не нужна.
И даже если человек умрет в этом состоянии...
Но он умрет-то в молитве.
В молитве, да.
То есть душа будет спасена.
Те люди, которые гибли, молясь, казалось бы, не получая милости от Бога, наоборот, ее получили.
Ну, конечно.
Расскажите, пожалуйста, как христианство, а в частности православие, относится к нумерологии?
Ну, как к психическому заболеванию.
Прямо уж так вот.
Ну, специальных никаких постановлений церкви по поводу нумерологии, конечно, не было. Ну, и как бы и быть не могло. Потому что, ну, неизвестно, как церковь относится к анютиным глазкам. Или там к мексиканским кактусам. А вот как церковь относится? Грех это или не грех? Что грех? Ну, вот кактусы. Грех? Они же колются. Значит, вроде как грех. Ну, и так далее. Поэтому, ну, это, конечно, сильное расстройство психики.
В Псалтире часто рядом встречаются слова «беззаконие» и «грех». Если это не синонимы, то что такое беззаконие?
Ну, это имеется в виду грех. Есть закон. Закон отделяет грех от того, что не грех. То есть вот некоторые люди, у них нет чувства греха. Поэтому им нужен закон. Почему закон возник? Люди перестали чувствовать, что, допустим, убийство – грех. Вводится закон – не убий. Потому что, ну, человек не понимает. Вот теперь человек вынужден понимать. Ему дают формальный такой признак. Вот здесь написано. Раз написано, значит, вот, ты должен делать, не вникая.
А беззаконие – это же тоже то, что...
А беззаконие – это нарушение закона. Но грех, на самом деле, шире.
Не все может описать закон.
Да более того, вот некоторые люди вот как раз зарубаются на этом. А как спецназ? А как фашисты? А как террористы? А как же, а убить? И вот начинаешь одно и то же с утра до вечера. Потому что, ну, так вот, написано «не убей».
И вот где же тут православие?
Да, вот человек, ну, не понимает. Ну, для этого, ведь чтобы понять некоторые вещи, ну, например, симфоническую музыку, нужно много лет, не меньше 10, нужно ею заниматься. Хотя в самой легкой форме. Ну, хотя бы ходить на концерты. Тогда полегонечку начнешь ее воспринимать. Так же здесь. Если этого не был процесс, и человек сразу окунуть в мир музыки, то он ничего не поймет. Ну, вот как обычно маленьких детей приводят, они начинают крутиться, бегать. Вот, а если несколько лет с ними, с детьми помучиться, то они начинают музыку воспринимать. Так же и здесь. Вот люди наталкиваются в Евангелие, потому что они ничего не понимают. Ни языка Евангелия, ни что это значит. Они не знают самого Бога, поэтому они все к Богу в претензии. Потом у них гордыня непомерная. Они считают, что они умнее всех людей, которые до них 2000 лет читали Евангелие. Поэтому какая-нибудь крашеная курица, она думает, что она вообще что-то вообще в этом смысле. Начинает там претензии высказывать. Вместо того, чтобы смириться, помолчишь, за умного сойдешь. Нет, начинает как бы выступать. Человек не понимает, что он выглядит нелепо. Как вот, я помню, вот в детстве ходили на выставки, и мне было, ну, страшно стыдно за людей, которые ходят на выставки. Ну, ходишь, смотри молча. Нет, начинают пальцем показывать, что-то высказываться, какие-то свои дурацкие мнения высказывать о вещах, ну, которые абсолютно не понимаю. Но это все равно, что вот в дебрях Амазонки нашли голову человека и дали ему там какой-нибудь компьютер, и он бы стал вот тут разламывать, что это такое там, какая-то, говорит, ерунда. Всему же надо учиться. И духовной жизни надо учиться. А тут Евангелие, которое написано Духом Святым, человек хочет абсолютно без всякого обучения, образования, понимания читать текст, которому 2000 лет. Да еще рассуждать там. Просто очень как-то наивно, дерзко и глупо.
Немало было людей, которые не могли читать, воспринимали Евангелие на слух и разумели его.
Ну да, но на это у них уходило лет 20. А так, бывал такой человек, зайдет в храм и услышит Евангелие. Услышит какую-то одну фразу. И вот эту фразу он потом осмыслял полжизни. Ну, так бывало, да. Но чтобы весь корпус текста освоить, ну, я это просто не представляю. Этот может только либо подвижник, очень, так сказать, глубокий, как Серафим Саровский, который Новый Завет прочитывал за неделю, либо очень глубокий ученый. Экзегет, который погружается в этот текст, знает все списки этого текста, знает, понятное дело, греческий язык.
Что делать, когда вместо любви в сердце только расчетливость, лицемерие и эгоизм?
Ну, надо упражняться в любви, взращивать в себе. Сначала посеять, потом потихонечку взращивать. А иначе как же достичь Царства Небесного, которое есть Царство Любви? Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот моей дочери 16 лет. Вот еще в прошлом году она с удовольствием, в припрыжку, что называется, бежала на литургию. Они пели с девочками на клиросе и ходили в воскресную школу. А вот в этом году все это как бы реже уже теперь получается, реже стало прещаться и тяжелее стать на воскресную службу. Вот как не упустить, вот как ее как бы держать в православии?
Так и... уже все упущено, голубчик мой. Она же ходила с девочками. У ней было общее дело. А главное-то, если бы она не с девочками ходила, а на беседу с Богом. В церковь-то ходить, в этом должен быть некий смысл. У нее был смысл. Она с девочками вместе пели. Этот смысл кончился, а другого главного-то нет. Вот я хожу в церковь не потому, что я хожу с девочками или с мальчиками читать или петь. У меня совершенно другой смысл, который понуждает меня даже при некотором нездоровье в храм ходить. Или понуждает меня, который мог бы быть на пенсии уже по возрасту. А вот понуждаю себя в храм ходить. Даже когда, собственно, и по расписанию я могу. Мы вот давеча в четверг там 10 священников отслужили литургию. Вот, так сказать, собрались и помолились. Что нас привлекает? Нас привлекает общение с Господом Иисусом Христом, а не с девочками. Если юная леди за 16 лет не познала общение со Христом, значит, уже мама с папой ее в этом смысле упустили. Потому что этому нужно научить человека с 4 лет. С 4. Не просто, чтобы он... там приходил в церковь, стал на коленочки, крестился, а все вокруг щелками или языками и умиленно поглядывали. Ой, как он молится. Да он еще ничего не молится. Он просто подражает взрослым, как на его месте любая обезьянка бы подражала. Это совсем не то. Совсем другая мотивация. Должно быть у дитя обращение к Богу, Бог должен его услышать, дитя, и ответить ему, чтобы был диалог. Тогда будут девочки, не будут, снег ли будет с дождем, или гололед, жара ли будет, девочка пойдет навстречу с Богом. А так все интересы у нее кончились, у нее переходный возраст, она вступает в взрослую жизнь, у нее сейчас... другое в голове. Мальчики, каблучки, там, прыщики на лбу. У нее совершенно другие проблемы, которые вот это все вытеснило давно. чем бы вы хотели бы ее наградить. Потому что обычно родители как? Они думают, что привести в церковь, причастить, и как бы и дело с концом. Нет, этого недостаточно. Этого недостаточно. Само по себе бывает. Там вот у Матроны Московской выросло само. Никто и не учил. Ну, а у других не прорастает.
А в чем, как вы думаете, родители могли упустить, если так заботливо и в храм приводили, и занимались этим?
Нет, занимались. Как? Ну вот как занимались? В чем занятие? Почему тогда? Куда это исчезло вдруг?
Но ведь не каждому человеку прививается то, что в нем пытаются насадить и взрастить.
Ну, значит, нужно рыхлить почву. Нужно стараться, нужно, чтобы вся семья... Ведь главное дело семьи – это воспитание детей. Другого смысла нет смысла жизни. Чего на этой земле еще делать, как не заниматься воспитанием собственного ребенка?
Ну, когда к этому нет навыка, когда...
Обожди, ну... У левицы навык есть? У слонихи есть?
Инстинкт есть.
Нет, ну вот навык-то у нее есть. Вот она родила слоненка, она им занимается, и вырастает нормальный слон. Все делает как надо. И пыль из себя поливает, и водой, и все, и дерется за самку. Все у нее в порядке. И ото львов охраняет стадо. Все знает. Так же и человек должен все выучить, все узнать, все подумать. А не тогда, когда уже начался отход дитя. Еще пока 16 лет, не то, что она говорит, что вот я не пойду, но уже пореже, уже неохота. Матери-то охота, а дочке неохота. Значит, мать должна привить девочке то, что делает для нее хождение в церковь охотой. Ей охота. И вот она должна передать девочке свою охоту. Вот в чем православие-то. А если при этом еще они с девочками там поют на клирусе, это само по себе неплохо.
Но не главное.
Да это вообще никакое. Какое будет тогда, когда они будут плакать над текстами Иоанна Дамаскина? Когда их будет до сердца прошибать триоть постная? А кто их? Если им будут петь, и вот действительно это станет их словами. Что одно дело петь, а другое дело молиться. И только молитва делает религию, веру живой. Вот это требуется от родителей. Передать живую веру. А не так, как крестное знамение полагать, что кушать, а что не кушать, какую юбку носить. Какую не носить. Это вообще не имеет никакого отношения к христианству.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Наталья, Москва. Вот у меня такой вопрос. Вот Псалом 34 Давиду. В самой первой строке. «Суди, Господи, обидящий мя, побори, борющий мя». И вот одна из чудных новозаветных молитв. Ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче. Вот скажите мне, пожалуйста, вот какая ценность данного псалма 34-го? И зачем вот нужно вот это смешение противоположных моралей? вот в православии.
А если тут нет никакого морального.
Вы меня простите.
Да никакого кощунства. Просто 28 531 раз мы об этом говорили. Царь Давид не был христианином. Его никто никогда не крестил, и ни в какую церковь христианскую он не ходил. И поэтому святые отцы нам заповедовали воспринимать псалтирь, толкуя ее символически. Под обидящими мя надо понимать греховные помыслы. И тогда все становится на свои места. А царь Давид, конечно, молил Богу о настоящих обидящих. Но мы в другой эпохе. И это наша эпоха, в которой мы с вами живем, она называется новая эра. Понимаете, эра другая. Это не то, что другая страница, это том другой. Поэтому нельзя брать и склеивать эти две вещи. Совершенно другая эпоха, другие реалии, другая жизнь. И то, что несмотря на это, что царь Давид жил в эпоху Ветхого Завета, в эпоху духовного детства человечества, тем не менее, очень многие его слова, они вполне являются не только новозаветными, а прям прямыми пророчествами о Иисусе Христе, что для нас представляет собой абсолютно неугасающую ценность.
Спасибо, батюшка, за ваши ответы.
Пора рад стараться, отец Александр, спасибо тебе за помощь. И вам спасибо за ваши вопросы, даже если они повторяются в 40932 раз.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.